Теме часа вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Теракт в московском аэропорте. Последние данные, версии международной реакции. Слушание в Госдуме России по договору СНВ. Политический кризис и начавшиеся беспорядки в Ливане. Выставка, приуроченная к предстоящему 80-летию Михаила Горбачева. Эти и другие темы, а также рубрика «Сегодня в Америке» в этом часе нашей программы. Министерство по чрезвычайным ситуациям России во вторник опубликовало списки погибших и пострадавших в результате теракта в аэропорту Домодедово. По последним данным, погибли 35 человек. О том, как оказывается помощь пострадавшим и родственникам погибших, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
В больницах Москвы и Московской области остаются 110 человек, пострадавших при взрыве в аэропорту Домодедово. Из них 43 человека в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. Пятерых пострадавших при теракте в Домодедово в институте имени Вишневского посетили сегодня премьер-министр Путин и глава Минздравсоцразвития Татьяна Голикова. Голикова еще накануне побывала в больницах, куда были направлены пострадавшие.
Мы вот сейчас занимаемся выверкой списков, но традиционно в такой ситуации 1 000 000 рублей погибшим, 400 средней и 200 легкой тяжести. Но помощь оказывают также и регионы Российской Федерации.
Из 35 погибших фамилии 9 остаются неизвестны. В одном из моргов проводится их опознание. Там же находятся бригады психологов Центра социальной и судебной психиатрии имени Сербского и МЧС. Руководитель института имени Сербского Зураб Кикилидзе.
Работает Центр Сербского, работает МЧС и то, и другое. И будут находиться до того времени, сколько это будет нужно. Есть первая стадия, так называемая, острая реакция на стресс. Она длится 3-4 дня, а потом уже начинает формироваться то, что называется посттравматическим стрессовым расстройством. Травма имеется в виду, в данном случае, психическое. И начинает обращаться вот те, кто были свидетелями.
На всех вокзалах и в аэропортах столицы дежурят оперативные группы для встречи родственников пострадавших в результате теракта в Домодедово. Из Одессы в Москву летят мама и муж драматурга Анны Яблонской. В понедельник вечером Анна прилетела в аэропорт Домодедово, чтобы потом отправиться на вручение премии журнала «Искусство кино». Ее новая пьеса «Язычники» победила в конкурсе киносценариев. Об этом «Радио Свобода» рассказал главный редактор журнала «Искусство кино» Даниил Дондурей.
Она позвонила в 4 часа, когда приземлилась, и переживала, успеет ли она вот к 6:30. Мне наша член отборочной комиссии, знающая, говорила, как только она приземлилась в Москве, она была весела, и через 20 минут ее не стало. То есть это сошлись какие-то неимоверные обстоятельства, что в эти секунды, это буквально секунды, говорят, у нее не было вещей, в эти секунды она проходила это место, в эти секунды нужно было прилететь из Одессы, чтобы там же десятки тысяч в день проходят, десятки тысяч. Ей 29 лет. У нее только что родился ребенок.
Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Сразу после теракта в аэропорту Домодедово российские СМИ со ссылкой на неназванные источники в правоохранительных органах сообщали о кавказском следе взрыва. Официально эта версия пока не подтверждается, однако ряд изданий экспертов считают, что теракт могли подготовить участники северокавказского подполья, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Представители российских силовых структур по-прежнему крайне скупо выдают информацию о возможных исполнителях теракта в аэропорту Домодедово. Большинство российских СМИ, рассказывая о трагедии, ссылаются на неназванные источники в правоохранительных органах. По последним данным, теракт совершил мужчина-смертник. Это удалось выяснить, просмотрев камеры видеонаблюдения. Анонимный представитель следствия сообщил агентству ИТАР-ТАСС, что разыскиваются трое пособников смертника, которые, по оперативным данным, являются жителями столичного региона. Источник воздержался от комментариев по поводу так называемого северокавказского следа совершенного преступления. Накануне представители силовых структур в неофициальных беседах с журналистами говорили, что следы теракта могут вести на Северный Кавказ. Сообщалось о том, что теракт в Домодедово был организован лишь со второй попытки. Первая не удалась из-за незапланированного подрыва готовящейся смертницы, уроженки Чечни, муж которой является участником незаконных формирований. Взрыв произошел произошел 31 декабря на юго-востоке Москвы, и его обстоятельства дают основания полагать, что эту женщину готовили для совершения теракта, сообщил источник в правоохранительных органах. Политолог Руслан Мартагов считает, что говорить о кавказском следе терактов Домодедова пока рано.
Я бы не стал пока говорить о кавказском следе или каком-нибудь другом следе. Там должно работать следствие. Но хотел бы заметить одно. Кавказ для политической власти в России стал своего рода палочкой-выручалочкой. Как только у нас приближаются выборы, как только у нас ситуация в экономическом и социальном плане ухудшается, вы обратите внимание, у нас всегда следуют взрывы, подрывы. И все это объявляется кавказским следом, и в итоге все это ведет на укрепление пресловутой вертикали власти. Обстановка на Северном Кавказе очень напряженная. Все эти 10 лет, когда нам, знаете, грубо говоря, вешали лапшу на уши, говоря, что вот господин Путин устаканил ситуацию, привел все к стабильности. На самом деле все эти 10 лет были подарены тем же ваххабитам для укрепления своей инфраструктуры. То есть, если мы до 2000 года говорили более-менее обоснованно о чеченском терроризме, то эти 10 лет пошли на то, что терроризм развился по всему Северному Кавказу и не только по Кавказу.
Говорил политолог Руслан Мартагов. О северокавказском следе терактов Домодедова со ссылкой на заместителя руководителя Комитета по безопасности Госдумы Магомеда Вахаева сообщает издание «Коммерсант». По словам депутата, организаторов преступления следует искать среди так называемого «имарата Кавказа». Парламентарий полагает, что теракт мог быть реакцией на серию успешных операций силовиков в Дагестане и Ингушетии, в ходе которых были уничтожены лидеры незаконных организаций Магомед Шейхов и Пахрудин Гаджиев. Информационное агентство «Росбалт» предполагает, что за терактом в Домодедово могут стоять участники так называемого «Ногайского батальона», который базируется в Ставропольском крае. 17 августа экстремисты устроили взрыв в Пятигорске, в результате которого пострадали 30 человек. Обозреватель «Радио Свобода» Вадим Дубнов считает, что формулировка «северокавказский след» применительно к теракту в Домодедово выглядит довольно расплывчато.
Я не вижу ничего противоречащего тому, что заявлено в первых версиях. Да, действительно, следы, скорее всего, ведут на Северный Кавказ. Проблема только в том, что эта формулировка уже никому ничего не объясняет и ничего не говорит. А помните, когда вот только начинались теракты, то в ходу был оборот «Чеченский след». Тогда он тоже не очень много объяснял, он, по крайней мере, хоть как-то локализовывал ситуацию. А сейчас Северный Кавказ, ну, Северный Кавказ – просто территория, это несколько субъектов федерации, самых довольно неблагополучных. И, понимаете, вот это расширение зоны, которая является источником терактов, она уже абсолютно не конкретна.
Это было мнение обозревателя «Радио Свобода», эксперта по Кавказу Вадима Дубнова. Любовь Чижова, «Радио Свобода», Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». После краткой сводки новостей и объявления мы продолжим говорить о главной теме сегодняшнего дня – теракте в Домодедове. И поговорим о международной реакции на эти трагические события. А сейчас в Москве 17 часов 15 минут. Время для краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве и Подмосковье завтра день траура по погибшим в результате теракта в аэропорту Домодедово. Мировые лидеры международной организации резко осудили теракт. Госдума России рассмотрела сегодня в третьем окончательном чтении законопроект о ратификации российско-американского договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. Парламентская ассамблея Совета Европы обсуждает сегодня доклад о предполагаемых связях премьер-министра Косово Хашима Тачи с преступным миром. Президент США Барак Обама сегодня выступает с традиционным ежегодным обращением о положении страны. Международный валютный фонд пересмотрел прогноз роста мировой экономики на 2011 год в сторону увеличения. На юге Таиланда в результате взрыва погибли 9 мирных жителей. Сегодня в 23 часа по московскому времени на волнах «Радио Свобода» вы слушаете программу «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Сегодня это программа из рубрики «Алфавит инакомыслия» и посвящен Людмиле Михайловне Алексеевой. Программа «Поверх барьеров» с Иваном Толстым, 23 часа по московскому времени. Мы возвращаемся к главной теме сегодняшнего дня, теракту в Домодедове, и поговорим о международной реакции. Отклики на трагедию в Соединенных Штатах и комментарии американских экспертов в рубрике «Сегодня в Америке», подготовленной в студии «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Президент Обама был проинформирован о взрыве в Домодедово в понедельник утром заместителем советника по национальной безопасности Джоном Бренноном. Вскоре президент обнародовал заявление, в котором он решительно осудил террористический акт, выразил солидарность с россиянами и личные соболезнования жертвам нападения и родственникам погибших. Пресс-секретарь Белого дома объявил о том, что Соединенные Штаты готовы отозваться на любой запрос о помощи со стороны России. Представитель Федерального управления по безопасности на транспорте предупредил, что в американских аэропортах будут предприняты дополнительные меры по обеспечению безопасности, которые могут оказаться неожиданными для пассажиров. Американские эксперты, в общем, соглашаются, что надежно обезопасить аэропорты от угрозы террористической атаки невозможно. Однако мой собеседник считает, что в российском случае опасность усугубляется уникальным набором обстоятельств. Вот что говорит Дэвид Саттер, бывший корреспондент Financial Times в Москве, сотрудник Гудзоновского института. Основной вывод, который можно сделать из случившегося, на мой взгляд, состоит в том, что россияне оказались между молотом и наковальней. С одной стороны, это коррумпированная власть, с другой – фанатичные исламские радикальные группировки, и россияне, будучи жертвой, не могут ничего сделать, чтобы оказать давление ни на тех, ни на других. Российское правительство не способно справиться с инсургентами по очевидной причине. Результатом его стратегии становится радикализация населения. Полтора десятилетия назад это было уничтожение Грозного. Сегодня это передача власти и ответственности за безопасность в руки коррумпированных местных боссов, местных диктаторов, которые правят посредством террора, как, например, Кадыров. Стратегия российских властей может дать ощущение внешнего спокойствия, но такое решение может быть эффективно только в краткосрочной перспективе. Его изъяны станут очевидны, если исламисты наберут силу где-то еще на Северном Кавказе. Некоторые российские законодатели говорят о необходимости принятия новых законов для успешной борьбы с терроризмом. Новые законы могут помочь обезопасить россиян, как вы считаете? Это зависит от того, о каких законах идет речь. Законы, принимавшиеся после прошлых громких терактов, были скорее предназначены для укрепления позиций российских правителей. После трагедии в Беслане они приняли закон об отмене избрания губернатора. Это подавалось как одна из антитеррористических мер. Если под предлогом борьбы с терроризмом будут еще больше ограничены права и свободы россиян, то это укрепит фундамент авторитарного правления властных групп, но не укрепит безопасность России. Единственное, что может помочь предотвратить подобные теракты – информация об их подготовке, о планах террористов. И, как показывает мировой опыт, такая информация поступает властям в тех странах, где им доверяют. Трудно представить, что нечто подобное возможно сегодня в Кавказских республиках. Это был бывший корреспондент Financial Times в Москве Дэвид Саттер. Как американские эксперты оценивают систему антитеррористических мер в России? Алан Давыдов взял интервью у Айвана Иланда из Института Independent.
Думаю, что в целом система антитеррористических мер в России слабее, чем в США, поскольку Россия не пережила терактов такого устрашающего масштаба, как нападение на США 11 сентября 2001 года, унесшее 3000 жизней. Вместе с тем, ни в одной стране невозможно расставить полицейских везде и навсегда, ибо слишком много потенциальных мишеней для террористов, включая общедоступные объекты. Однако очень важно скрупулезно соблюдать процедуру безопасности, если они установлены. Я с изумлением узнал, что часть металлодетекторов у входа в аэровокзал Домодедово в день теракта не функционировала. Я также отметил, что русские не старались излишне нагнетать ситуацию. Они только огородили непосредственно место трагедии, а аэропорт в целом продолжил работу. В США в подобном случае терминал был бы полностью закрыт. И в Вашингтоне, и в Нью-Йорке мы неоднократно слышали предупреждения о возможности терактов в метро. И, как говорят эксперты, предотвратить их чрезвычайно трудно. Не удивляет ли вас практическое отсутствие охраны на этих объектах, в отличие от аэропортов? В США изначально считается, что аэровокзалы – это места широкого общественного доступа. Их невозможно полностью перевести в закрытый режим. А уж метро – подавно. Здесь мы стоим перед выбором оптимального соотношения. Мы не можем свести риск к нулю, потому что меры безопасности негативно сказываются на бизнесе, туризме, ежедневных поездках поисках и чреваты протестом граждан. Приходится ограничиваться частичными мерами безопасности, которые далеко не всегда способствуют предотвращению терактов. Поэтому руководителям стран необходимо находить и устранять коренные причины террористических актов. После ряда терактов в России несколько раз применялись репрессивные или военные антитеррористические меры, но в большинстве случаев терроризм опять всплывал, если первопричины не были устранены. Сказал старший сотрудник Калифорнийского института Independent Айвен Иланд.
У него взял интервью Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Продолжаем программу «Время свободы» и вернемся к российским новостям. Госдума ратифицировала российско-американский договор о сокращении стратегических наступательных вооружений. Договор был подписан президентами США и России в апреле прошлого года в Праге. В декабре Сенат США ратифицировал этот документ, предусматривающий сокращение количества развернутых ядерных боевых головок обеими странами за 7 лет на треть. О том, как проходило обсуждение законопроекта в Госдуме и о значении документа, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лейла Гениатуллина.
Заключительное третье чтение законопроекта началось с того, что Госдума отклонила предложение коммунистов снять с рассмотрения палаты вопрос о ратификации российско-американского договора об СНВ, который, по их мнению, не отвечает интересам национальной безопасности. Однако глава комитета Госдумы по международным делам Константин Косачев уверен в обратном. Он утверждает, что новый договор об СНВ должным образом обеспечивает обороноспособность страны, а заложенные в документе параметры позволяют не только сохранить существующую группировку стратегических ядерных сил России, но и модернизировать ее.
Мы, депутаты от фракции «Единая Россия», другие депутаты, поддержавшие эту ратификацию, убеждены в том, что российско-американские отношения могут быть отношениями сотрудничества и партнерства, а не только отношениями взаимного недоверия и взаимных угроз. И это взаимное доверие, это сотрудничество, в конечном итоге, возможно, и партнерство складываются из таких соглашений, как договор об СНВ. Два президента России и Соединенных Штатов Америки приняли на себя существенную, огромную, я бы сказал, долю ответственности за то, чтобы этот договор был подготовлен и в конечном итоге подписан. Сегодня мы, депутаты Государственной Думы, разделяем эту ответственность с нашим президентом.
Это был председатель комитета Госдумы по международным делам Константин Косачев. Глава фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Николай Левичев, говоря о важности этого документа, упомянул о возрастающей террористической угрозе в связи со взрывом в аэропорту Домодедово, унесшем жизни 35 человек.
Если мы не хотим иметь такое будущее, в котором по миру будут бегать уже террористы с ядерными зарядами, мы должны сегодня ответственно подойти к ратификации договора об СНВ. Сам закон о ратификации содержит 6 условий, которые оговаривают полномочия обеих палат Федерального собрания по контролю за ходом выполнения договора. Они обуславливают возможные выходы Российской Федерации из этого договора в случае чрезвычайных обстоятельств. Но кроме этого, мы призываем Соединенные Штаты Америки вывести нестратегические ядерные вооружения с территории Европы и обращаемся ко всем ядерным державам отказаться от размещения ядерных сил за пределами территории своих государств.
Рассказывал глава фракции «Справедливой России» в Госдуме Николай Левичев. Процесс ратификации договора СНВ проходил в достаточно напряженном режиме. Так, во время второго чтения к документу были добавлены 5 норм об условиях ратификации договора российской стороной. В частности, Россия может выйти из соглашения в случае развертывания США систем противоракетной обороны, которые Москва посчитает угрожающими безопасности и обороноспособности России. Другое возможное условие выхода России из договора – принятие США на вооружение в одностороннем порядке неядерных систем со стратегическими средствами доставки. Комментируя внесение поправок в закон о ратификации, Константин Косачев сообщил, что были подготовлены 2 заявления – одно для американской стороны, другое для российской. В первом заявлении более подробно изложено то, как депутаты понимают действия договора в будущем, а во втором – то, что они думают о необходимости развития стратегического ядерного потенциала России в рамках правительственных программ и решений, принимаемых президентом России. Военный обозреватель Александр Гольц в интервью «Радио Свобода» анализирует значение этого документа.
Этот договор фиксирует
статус-кво. Его польза заключается, во-первых, в том, что он действительно стал важным политическим успехом в российско-американских отношениях и как-то несколько расширил зону сотрудничества. Второе, дал возможность возобновления обмена информацией по ядерным силам, и таким образом как-то представление каждой из сторон друг о друге стало более стабильным. Плохо другое. То, что он является карикатурой на договоры эпохи Холодной войны, а по-другому этот договор составить было нельзя, сводится к тому, что, в общем-то, этот договор базируется на концепции взаимного сдерживания. Хотя взаимное ядерное сдерживание уже исчезло, его не существует, на мой взгляд.
Рассказывал военный обозреватель Александр Гольц. По словам эксперта, этот договор рассматривался Соединенными Штатами как некая стартовая точка для восстановления отношений с Россией. Поэтому была избрана та единственная сфера, где Россия хоть относительно, но в чем-то равна Соединенным Штатам, чтобы российскому руководству было приятно чувствовать себя равным партнером на переговорах. В действительности, хоть договор и называется о сокращении вооружений, но никаким серьезным сокращением он не ведет. Лейла Гениатульна, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В московском выставочном зале «Манеж» открылась фотовыставка «Михаил Горбачев. Перестройка». Здесь представлено около 300 снимков, сделанных признанными мастерами. Экспозиция посвящена предстоящему чуть более чем через месяц 80-летию первого и единственного президента СССР. Выставку посетила корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Не такой уж долгий период. С 1986 по 1991 годы вместил в себя так много событий. Конец афганской войны и первые конкурсы красоты, первые кооперативы и пустые прилавки. Прекращение опала Андрея Сахарова. Об этих и многих других событиях напоминают фотоснимки. А еще газеты и журналы того времени, видео, где сверхпопулярные 600 секунд и культовые перестроечные художественные фильмы. А кроме того, произведения нонконформистов, впервые тогда допущенных на публичный показ. Выставка подготовлена Московским домом фотографии и Горбачев фондом. Вице-президент фонда, дочь Михаила Горбачева, Ирина Верганская, рассказывает, какие задачи ставили перед собой авторы экспозиции.
Показать больше всего, конечно, период перестройки, насколько позволяло пространство показать жизнь Михаила Сергеевича. Но самое главное еще сделать такой его портрет, например, даже если биографические чисто факты, на фоне страны.
Как на ваш взгляд, чего больше было в эпоху перестройки, что отражено на этой выставке, драматических моментов или каких-то радостных?
Вы знаете, ведь мы все люди. Каждый прожил и эту эпоху, и после нее, и до нее по-своему. Поэтому у кого какие преобладали, я вот судить за всю страну и за каждого человека не хочу. Для меня больше драматических, потому что все, что происходило, это очень переживалось в семье. Поэтому сказать, что я восприняла это как какую-то черную полосу, нет. Потому что она принесла столько надежд мне, вот как просто человеку, родившемуся, живущему в нашей стране, она принесла столько надежд, сколько уже потом ни одно время не приносила. Остальное как-то немножко просто уменьшало количество этих надежд. Но, конечно, это драматическое время. Как любое такое время огромных перемен, оно драматическое.
Через несколько дней в том же манеже откроется фотовыставка, приуроченная к 80-летию Бориса Ельцина, ровесника Горбачева. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 17:30. Коротко о главных новостях часа.
Радио Свобода. Новости.
В Москве и Московской области завтра день траура по погибшим в результате теракта в аэропорту Домодедово. По последним данным, погибли 35 человек, 110 были ранены. Мировые лидеры и международные организации резко осудили теракт. Госдума приняла в третьем окончательном чтении закон о ратификации российско-американского договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. Парламентская ассамблея Совета Европы обсуждает доклад о предполагаемых связях премьер-министра Косово Хашима Тача с преступным миром. Президент США Барак Обама сегодня выступает с традиционным ежегодным обращением о положении страны. Согласно информации из Белого дома, главный акцент будет сделан на экономических проблемах, в том числе дефиците бюджета. Мультимиллионеру Наджибу Микати поручено формирование нового правительства Ливана. Соединенные Штаты выражают серьезные опасения в связи с тем, что контроль над правительством страны может перейти к радикальной шиитской группировке Хезболлах, которую поддерживают Сирия и Иран. Международный валютный фонд пересмотрел прогноз роста мировой экономики на 2011 год в сторону увеличения. На юге Таиланда в результате взрыва погибли 9 мирных жителей. Американский инженер Нашир Гавадия приговорен к 32 годам тюрьмы по обвинению в продаже секретной военной информации Китаю. Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Я напомню, что в 22 часа по московскому времени на волнах радио «Свобода» вы услышите аналитический радиожурнал «Время и мир». Со мной в студии автор программы Ирина Лагунина. Здравствуйте, Ирина. Что ждет слушателей сегодня?
Здравствуйте, Валентин. Вот только что вы прочитали в кратких заголовках новостей часа, что Парламентская ассамблея Совета Европы обсуждает доклад о предполагаемых связях премьер-министра Косово Хашима Тача с преступным миром. Речь идет о возможном участии Тача в продаже человеческих органов. У нас в Страсбурге находится наш корреспондент Данила Гальберович.
Да, он был даже у нас в эфире, коротко.
Вот подробно мы поговорим, я надеюсь, об этом сегодня вечером. Ну, а откроем мы программу с темы которой, естественно, мы сегодня в эфир выйти не можем. Она все информационные часы, аналитические часы сегодня так или иначе связаны с терактом в Домодедово. И я решила поговорить об этом с сопредседателем Российского конгресса народов Кавказа Денгой Халидовым. Дело в том, что после каждого такого теракта, конечно, с российской стороны есть вспышка националистических эмоций среди националистов. В обществе российском есть вспышка антикавказских настроений, обычное явление. Наверное, общество должно быть намного более зрелым, чтобы ничего подобного не было. Но в любом обществе с этим справиться сложно. Хотя мы знаем с вами, что в Америке после 11 сентября был такой эффект единения нации, и провокаций против арабского меньшинства было очень мало на самом деле, и арабы вышли вместе с остальными этническими группами в Америке к месту трагедии, также помогали разгребать завалы и были как бы мейнстримом общества. В России этого не происходит. С другой стороны, есть проблема, что и сами так называемые, там, называйте как угодно, экстремистское подполье, они называют себя амирами, взяли на себя ответственность за этот взрыв уже. И таким образом распространили коллективную вину на то же, например, дагестанское общество. Вот как с этим быть? Об этом мы сегодня будем говорить в программе.
Благодарю вас, Ирина. Напомню, что со мной в студии была автор программы «Время и мир» Ирина Лагунина. Программу вы услышите в 22 часа по московскому времени. И мы продолжаем говорить об этой главной теме сегодняшнего и, я думаю, последующих дней – теракте в аэропорте Домодедово. Состояние 7 пострадавших при взрыве остается крайне тяжелым. Об этом заявила глава Минздравсоцразвития Татьяна Голикова. Количество погибших и пострадавших не изменилось – 35 погибших и 110 раненых. Среда, 26 января, объявлена в Москве и Московской области днем траура. Между тем, борцы с коррупцией предлагают выяснить, куда именно направлялись бюджетные средства, выделенные на борьбу с терроризмом. Подробности в репортаже Павла Куравского.
Генеральная прокуратура России начала проверку исполнения требований об антитеррористической защищенности объектов транспорта. А руководитель счетной палаты Сергей Степашин заявил, что палата начинает проверку эффективности расходования бюджетных средств, направленных на борьбу с терроризмом в России. Председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов положительно оценивает инициативу счетной палаты.
Несколько лет назад были предусмотрены поправки в бюджет для повышения эффективности мероприятий по противодействию терроризму. Насколько мне известно, большая часть этих средств пошла на закупку так называемых членовозов, бронированных автомобилей элит-класса для высших чиновников правоохранительных органов в том числе. Есть две позиции, которые исправляют ситуацию. Личная ответственность должностных лиц. Вторая – это контроль за деятельностью спецслужб и проверка их эффективности любыми средствами – парламентским контролем, общественным контролем.
В Следственном комитете утверждают, что в Домодедове отсутствовала эффективная система контроля над входом пассажиров в здание аэропорта, что позволило террористу беспрепятственно проникнуть на территорию комплекса. Президент Дмитрий Медведев сегодня заявил, что менеджмент аэропорта должен понести ответственность за происшедшее и что в Домодедове, цитата, «царила анархия в области контроля передвижения лиц, находящихся в аэропорту». В ответ на это пресс-секретарь аэропорта Елена Голанова уточнила, что ответственность за пропуск граждан в здание аэрокомплекса несут сотрудники линейного отдела внутренних дел на транспорте. Заместитель руководителя Ространснадзора Владимир Черток подтвердил, полномочия по досмотру граждан в аэропортах лежат на МВД. Председатель общественного антикоррупционного комитета Антон Беляков считает, что за теракт в Домодедове должны ответить силовики.
Ну, во-первых, я считаю, что уже давно пора поставить вопрос о кадровых перестановках. В любой приличной стране министры силового блока должны были бы уйти в отставку. Расхлябанность, изображение деятельности и полная неэффективность правоохранительных органов. Вспоминая про томографы компьютерные, которые поступали в здравоохранение в российском и федеральном уровне по кратно завышенным ценам. Я думаю, что вряд ли в строительстве откаты существуют, в дорожном, там, сельском хозяйстве существуют, в здравоохранении существуют, а вот в безопасности аэропортов там все кристально честные парни. Поэтому я думаю, что если Следственный комитет и прокуратура, закончив разбираться с последствиями ужасной трагедии, было бы правильно, чтобы вот ровно те же следственные бригады в том же составе отправились разбираться с средствами, которые выделялись для обеспечения безопасности аэропортов вообще и Домодедово в частности.
Сказал Радио Свобода председатель общественного антикоррупционного комитета Антон Беляков. Комиссия Общественной палаты по контролю над деятельностью и реформированием правоохранительных органов и судебно-правовой системой проведет в ближайший четверг заседание в связи с терактом в аэропорту Домодедово. Члены комиссии намерены выяснить, кто и как отвечает за систему безопасности в российских аэропортах. Павел Куравский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». У нас на очереди рубрика «Мировая политика». Формирование нового правительства Ливана поручено мультимиллионеру Наджибу Микати. Решение об этом принял президент Мишель Сулейман после того, как в поддержку кандидатуры Микати высказалось большинство депутатов парламента. Микати, представителя суннитской общины, поддержали представители радикальной шиитской группировки Хизбаллах. Это вызвало недовольство суннитов, сторонников прежнего премьера Саада Харири, которые проводят массовые демонстрации протеста. Сам новый премьер заявляет, что будет вести консультации со всеми политическими силами, рассказывает международный обозреватель Радио Свобода Андрей Шароградский.
Очередной политический кризис в Ливане разразился 12 января после того, как премьер-министр Саад Харири отказался публично выразить несогласие с выводами следователей Организации Объединенных Наций, расследовавших убийство его отца, бывшего премьер-министра Рафика Харири в 2005 году. Как ожидается, специальный трибунал ООН предъявит в ближайшее время обвинение в организации убийства Рафика Харири нескольким высокопоставленным членам экстремистской группировки «Хизбаллах», которую поддерживает Иран. В результате эта группировка перестала поддерживать Временное правительство национального единства Ливана, отозвала из него своих представителей, и Саад Харири был вынужден уйти в отставку. Сторонники Харири вышли на улицы ливанских городов после того, как стало известно, что его преемником на посту главы кабинета министров может стать еще один бывший премьер, миллиардер-суннит Наджиб Микати, заручившийся поддержкой шиитской группировки Хизбаллах и ее союзников в парламенте. Согласно существующей в Ливане системе разделения властей, президентом страны должен быть христианин, спикером парламента шиит, а премьер-министром суннит. Назначение Микати вызвало резкое недовольство среди многих ливанских суннитов, обвинивших его в предательстве и потребовавших вернуть Саада Харири в кресло премьер-министра. В Триполи и других ливанских городах начались массовые демонстрации протеста. Говорит один из участников акции.
Мы хотели бы дать важный и скорый совет Наджибу Микати и попросить его снять свою кандидатуру. Все собравшиеся здесь люди хотят этого.
Сам Наджиб Микати заявляет, что считает себя компромиссной фигурой и будет сотрудничать со всеми политическими силами Ливана.
Как депутат от города Триполи, я обращаюсь ко всем моим избирателям с просьбой держать себя в руках, чтобы избежать проблем. Я протянул руку всем. Я не хочу сейчас спорить о том, спонтанным ли было то, что сейчас происходит, или спланированным заранее.
Хизбаллах – единственная в Ливане политическая организация, которой в соответствии с подписанным в 1990 году мирным соглашением об окончании 15-летней гражданской войны разрешено иметь военизированное крыло. Около 3 лет назад вооруженный конфликт Хизбаллах с властями Ливана вновь поставил страну на грань гражданской войны. Лидер Хизбаллах Хасан Насралла отказывается комментировать выводы Трибунала ООН по расследованию гибели Рафика Харири до их официального обнародования. Насралла, однако, потребовал от политических конкурентов не использовать в своих целях ожидаемое решение трибунала о виновности высокопоставленных представителей Хизбаллах. Соединенные Штаты, считающие Хизбаллах террористической организацией, выразили серьезные опасения в связи с тем, что контроль над правительством Ливана может перейти к этой группировке. Представитель Государственного департамента Ричард Кроули отметил в связи с этим, что США в этом случае откажутся от поддержки Ливана.
Наше отношение к Хизбаллах хорошо известно. Мы рассматриваем ее как террористическую организацию, и мы будем очень обеспокоены, если в правительстве Ливана Хизбаллах будет играть ведущую роль.
Это был представитель американского государственного департамента Ричард Кроули. Директор Бейрутского Карнеги-центра по изучению Ближнего Востока Пол Салем полагает, что Микати, придя к власти, сделает то, чего не сделал его предшественник – осудит выводы Трибунала ООН. Суннитское сообщество чувствует, что оппозиция во главе с Хизбаллах оттесняет его от власти. Сунниты также крайне разозлены попыткой Хизбаллах заставить ливанское правительство прервать сотрудничество с Трибуналом ООН. Сейчас время крайней напряженности в отношениях между двумя сообществами – суннитским и шиитским. Существует также риск того, что Хизбаллах и Сирия, получив больше власти в Ливане, изменят его политическую систему и вернут страну к ситуации, существовавшей до вывода сирийских войск в 2005 году, когда Сирия в союзе с Ираном и Хизбаллах практически полностью доминировала в Ливане. Падение правительства Саада Харири Пол Салем объясняет тем, что в обмен на осуждение выводов Трибунала ООН Харири требовал превращения его правительства в реальную политическую силу, независимую от Хизбаллах. Шли переговоры, в рамках которых Саудовская Аравия и Сирия действительно собирались заключить соглашение. С одной стороны, Саудовская Аравия требовала от Харири прекратить сотрудничество с трибуналом, но в обмен Саудовская Аравия и Саад Харири требовали целый ряд вещей, самое главное из которых – разрешение Сааду Харири формировать правительство, в котором оппозиция не обладала бы правом вето. Другими словами, требовали разрешить Харири вернуть себе власть как премьер-министра суннита и играть ведущую роль в правительстве. То, на что оппозиция не согласилась. Говорил директор Бейрутского Карнеги-центра по изучению Ближнего Востока Пол Салем. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 17 часов 45 минут. Это время для краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве и Московской области завтра день траура по погибшим в результате теракта в аэропорту Домодедово. По последним данным, в результате взрыва погибли 35 человек, 110 получили ранения. Мировые лидеры и международные организации резко осудили теракт в московском аэропорту. Госдума России сегодня ратифицировала российско-американский договор о сокращении стратегических наступательных вооружений. Генпрокуратура России отменила постановление о заочном аресте экс-главы компании «Евросеть» Евгения Чичваркина. Уголовное преследование Чичваркина было прекращено по решению суда. Парламентская ассамблея Совета Европы обсуждает сегодня доклад о предполагаемых связях премьер-министра Косово Хашима Тачи с преступным миром. Президент США Барак Обама выступает сегодня с традиционным ежегодным обращением о положении страны. Согласно информации из Белого дома, главный акцент будет сделан на экономических проблемах, в том числе дефиците бюджета. Формирование нового правительства Ливана поручено мультимиллионеру Наджибу Микати. Соединенные Штаты выражают серьезные опасения в связи с тем, что контроль над правительством Ливана может перейти к радикальной шиитской группировке «Хезболлах».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. И мы продолжим нашу программу новостями культуры. В Москве, в Белом зале Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина, прошла 19-я по счету церемония награждения российской независимой премии «Триумф» за высшие достижения в литературе и искусстве. Рассказывает обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
Никто еще не знал, что произошло в аэропорту Домодедово, и поэтому церемония шла по обычному сценарию. По традиции о каждом из лауреатов, имена которых известны заранее, говорят члены жюри. А примадонне Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича Данченко Хибли Герзмаве Дмитрий Бертман, Андрей Битов и Владимир Спиваков. Спиваков прочитал блоковское «Девушка пела в церковном хоре», потом расчехлил скрипку и вместе с Хибли исполнил фрагмент оперы Моцарта «Король-пастух». Режиссера-аниматора Гарри Бардина приветствовали Владимир Познер, Олег Табаков и Вадим Абдрашитов.
Это человек, который может одухотворить все. И не только пластилин, но и проволока, веревки, спички, бумажки, все что угодно. Все что угодно в любой кондиции может оказаться в руках этого художника и приобрести новую жизнь, причем жизнь такой силы, которая начинает волновать и меня как зрителя.
Гарри Бардин отвечал.
Я сижу и не верю, неужели все обо мне? У меня всегда в таких случаях в душе поет солистка хора Пятницкого дурным голосом. Неужели это я? И это меня спасает. Я должен вам сказать, больше всего моя мама боялась, что я попаду в плохую компанию. Мне жаль, что нет мамы. Если бы она знала, в какую компанию я попал.
О писателе Вячеславе Пьецухе говорили Алла Демидова, Михаил Жванецкий и Александр Кабаков.
В поиске некого строевого устава, который чиновничьей аббревиатурой обозначается как «нацидея», не только глупы, но и бессмысленны. Идею эту не составит никакого труда обнаружить в любом из сочинений Вячеслава Пьецуха, одного из самых русских среди современных русских писателей.
Ответ Вячеслава Пьецуха.
Это премия тем более дорогого стоит, что последовательно она каким-то наитием определяет все самое живое, все самое здоровое, что существует в нашем искусстве. И тем самым работает на образ России. Давно уже стало общим местом, что в России делать ничего не умеют. И до совершенства доведены только автомат Калашникова и художественное слово. Слава тебе, Господи, что на Руси еще есть мудрые люди, которые понимают, что искусство вообще, и литература в частности, это то, на чем держится цивилизованный мир. И таким образом премия непосредственно работает на укрепление человеческого в человеке. И, можно даже сказать, работает на самого Господа Бога, если верить Гегелю, который утверждал, что писатель – это доверенное лицо мирового духа.
В списке лауреатов молодежной премии 18 фамилий. Самый известный из них – Антон Шагин. Мэлс в фильме «Стиляги», Крот в картине «Тиски». Обе сделаны Валерием Тодоровским, а скоро в конкурсной программе Берлинского фестиваля будет показан фильм Александра Мендадзе «В субботу». В нем у Антона Шагина главная роль. Раньше за вручением премии следовал большой фестиваль, но в этом году его не будет, только два вечера. 3 февраля в Центральном доме литераторов концерт лауреатов и членов жюри «Триумфа», 7 февраля там же покажут фильм Рустама Хамдамова «Бриллианты» и документальную ленту Петра Шепотинника об Андрее Вознесенском. Это последнее интервью поэта. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Свобода среди ваших друзей. Фейсбук, ВКонтакте, Живой журнал, Ютьюб, а также Твиттер и Яру. Нас можно найти везде. Читайте, слушайте, смотрите и обсуждайте вместе с друзьями. Радио «Свобода» всегда онлайн.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и этот час завершат новости из Соединенных Штатов в рубрике «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
22-летний Джаред Лафнер, подозреваемый в убийстве 6 человек, совершенного во время покушения на члена Конгресса Гэбриэл Гиффордс, отказался в понедельник признать вину. Он предстал перед судьей во время короткой формальной процедуры, где определялось дальнейшее течение судебного разбирательства. Его адвокат, одна из известнейших в стране юристов, Джуди Кларк, защищавшая в свое время убийцу, рассылавшего бомбы по почте и организатора взрыва в Олимпийской деревне в Атланте, отказалась сообщить, намерена ли она защищать своего клиента, сославшись на его невменяемость. Именно такой путь, как считают юристы, может открыть единственную возможность уберечь обвиняемого от смертной казни. Следователи уже заявили, что Лафнер выделялся неадекватным поведением, признаками психологического расстройства в период предшествовавшей атаке. Если он будет признан душевно больным, наказанием для него станет отправка в психиатрическую лечебницу. Выступление президента Обамы с докладом о положении в стране, которое состоится сегодня вечером, скорее всего, даст начало большой политической битве относительно государственных расходов. Ожидается, что предложения о мерах стимулирования экономической активности в стране займут ключевое место в докладе президента. Но его оппоненты в республиканской партии настаивают на том, что время бездумного роста расходов позади, и государство должно сократить в этом году расходы на 100 миллиардов долларов. В интервью информационному агентству Рейтер сенатор-республиканец из Алабамы Джефф Сэшенс заявил о том, что он сомневается в том, что президент готов направить страну на путь финансового здравомыслия. Представитель Белого дома отказался сообщить, намерен ли президент во время своего выступления сформулировать собственный план сокращения бюджетного дефицита. И будет ли он готов поддержать рекомендации двухпартийной комиссии, предложившей в прошлом году план решительного снижения государственных расходов. Как говорят политологи, политический эффект этого выступления президента может быть значительным. Им будет задан тон и даже определены акценты политического процесса, который завершится президентскими выборами 2012 года. В Калифорнии в возрасте 96 лет скончался Джек Лалейн, легендарная личность. Отец сегодня, казалось бы, тривиальной идеи о том, что физическая нагрузка способствует укреплению здоровья. Но это было только начало. Позднее Лалейн создал концепцию тренажерных залов. А к концу жизни, появляясь вплоть до смерти в разнообразных рекламных телероликах, он доказывал свою правоту самим фактом своего здорового долголетия. Рассказывает Владимир Морозов.
Джек Лолейн родился в семье малоимущих эмигрантов из Франции. Был дрочливым и капризным ребенком. В 15 лет случайно забрел на лекцию известного диетолога Пола Брега. Закончив выступление, он проговорил с мальчишкой больше часа. Позже Лолейн вспоминал. «Узнав, что я ем, Пол Брег рассмеялся. Джек, да ты просто ходячая помойка». Эта встреча изменила всю его жизнь. Джек стал есть только вегетарианскую пищу и рыбу. Каждый день 2 часа поднимал тяжести и 1 час плавал. Когда перевалило за 90, сократил упражнения с 3 часов в день до 2. Джек Лолейн пропагандировал здоровую пищу и ежедневные упражнения за несколько десятилетий до того, как это стало криком моды. Единственный способ, которым вы можете повредить своему телу, это не пользоваться им, оставить его без движения. Неподвижный образ жизни убивает наповал. В 1931 году, будучи школьником, он устроил во дворе своего дома самодельный спортивный зал под открытым небом. В 1936 в городе Окленд организовал первый спортклуб, где поднимали тяжести и женщины, чего никто никогда прежде не делал. Считалось, что занятия с весом делают женщину мужеподобной, а спортсмена-мужчину тяжелым и малоподвижным. Эти заблуждения успешно опровергало телешоу, которое Джек Лолейн вел с 1951 по 1985 год. В 60 лет он устроил показательный заплыв на 2,5 километра от острова Алькатрас до Сан-Франциско. Он плыл со скованными руками и ногами и тащил на буксире лодку. Повторил заплыв в 70 лет. «Я никогда не думаю о своем возрасте. Какая разница, сколько мне, 20 или 100?» В одном из последних интервью Лолейн посетовал: «Я не могу себе позволить умереть, потому что это повредит моей репутации». На страже его репутации стоят сеть спортклубов, названных именем Джека Лолейна, и другие клубы здоровья. В моем клубе самым пожилым спортсменом по 84-85 лет. Рядом с ними молодцом выглядит мой приятель 70-летний Эд Ван Согерн. У него искусственные коленные суставы, не так давно он перенес операцию на позвоночнике. Как-то я осторожно спросил его: «А тебе не многовато этих упражнений?» Эд усмехнулся: «Так я ведь не поднимаю такие тяжести, как мои внуки или Джек Лолейн».
Это был Владимир Морозов. Микрофон в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Всего доброго.
Очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке» завершает этот информационный час программы «Время свобода». В течение следующего часа мы продолжим говорить о теракте в Домодедово. Вас ждут последние сведения о погибших и раненых и разговор о возможных политических последствиях теракта. Мы также поговорим об обсуждении парламентской ассамблеи Совета Европы доклада о торговле человеческими органами в Косово и о диоксиновом отравлении сельскохозяйственных животных в Германии. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Домодедово. Взрывная коррупция.
Комментарии экспертов.
Эксперт Андрей Солдатов. Почему бездействуют спецслужбы в России?
В блогах «Свободы».
Блогер Анна Качкаева. В день теракта телевидение умерло.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Несет ли власть ответственность за существование террористической угрозы? Об этом говорят политик Юлий Рыбаков и бывшие сотрудники правоохранительных органов Владимир Калиниченко и Аркадий Мурашов. Ждем ваших звонков с 9 часов вечера, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте Радио Свобода. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7270, 11805, 11870 и 11985. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».